Говорит Радио Свобода. В Москве 17:07. На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол». Сегодня речь пойдет о сборнике текстов песен питерского поэта и исполнительницы собственных песен Юлии Беломлинской. Затем рубрика «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем запомнились им уходящие 7 дней. И в этом часе герой рубрики Иван Баглай, ведущий специалист компании «Новые спортивные технологии». Затем программа «Мужчина и женщина». Тамара Леленкова на этот раз исследует проблемы современного казачества. А после краткой сводки новостей программа «Радиоблог». Ее тема – опасности и теневые стороны благосферы. У нас в гостях писатель, главный редактор сайта «Веб-планета» Алексей Андреев. Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Издательство «Запасный выход» выпустило книгу песен, точнее, книгу текстов, положенных на музыку, которые были чрезвычайно популярны в 80-е и 90-е у богемы обеих столиц и крупных городов Советского Союза, а затем в русском Нью-Йорке и русском Париже. А сейчас вернулись вместе с их автором Юлией Беломлинской в Петербург. Поэт, музыкант, художница, филолог, фольклорист, писатель, подруга жизни легендарного Алексея Хвостенко создала современный городской жестокий женский романс, стилизуя русскую тюремную балладу и еврейские колыбельные и свадьбы. Мотивы, романтику американского блюза и открытый пафос советских песен времен Великой Отечественной войны Александра Галича и Булата Акуджаву. Книга «Песни бедной девушки» повторяет содержание диска, который выходил несколько лет назад, примерно на треть. Обычно Юлия Беломлинская, ныне не только художник, но и едкий колумнист нескольких питерских изданий, выступает с музыкантами, и в этом составе они называют себя Джульетта и Духи. Но на презентации книги «Песни бедной девушки» в клубе на Брестской Юлия говорила и пела одна.
У нас такой моноспектакль про такую спившуюся актрису и двух музыкантов. А сегодня я вам спою акапелла несколько песен из своей коллекции. Сначала я начинала с изучения вот фольклора деревенского, а потом постепенно перешла на фольклор городской. То есть на стыке города и деревни рождались вот эти вот так называемые городские баллады. Ну вот, например, песня, которая есть абсолютно у всех народов земли. В ирландском варианте эта мать в конце говорит: «Я знаю только одно, he was an honest man». А вот в русском варианте, сейчас вы услышите, это довольно редкий текст. Понедельник, мать старушка, а к воротам тюрьмы пришла своему родному сыну передачу принесла. Передайте передачу, ведь в народе говорят, что по тюрьмам заключенных сильно голодом морят. Надзиратель удивился, не подумавши сказал: «Твой сыночек заключенный на расстрел вчера попал». Расстреляли матка сына у кирпичной у стены. Как там приговор читали, знают звездочки одни. Я купила передачу на последние гроши. Передайте заключенным на помин его души. Пошла я раз в лес по малинку, малинки я там не нашла. Нашла я там крест и могилку, могилка травой заросла. Упала пред ней я на колени, и горько я плакать начала. Ой, мама, ты спишь, да и не знаешь, как дочка горюет твоя. Кто ж мне волосики расчешет? Ой, кто ж мне косу да заплетет? Ой, кто ж мне молоденьку девчонку с тюрьмы на поруки возьмет? Тут голос из могилки раздался: не плачь ты, родное дитя, возьмут тебя люди да чужие, и будешь ты жить как своя.
А теперь я спою текст не редкий, а более такой известный, но бесконечно любимый всеми фольклористами, но уже известный.
Позабыт, позаброшен с молодых юных лет, я остался сиротою, счастья доли мне нет. Привели, посадили, а я думал, шутя, а на завтра объявили: расстреляем тебя. Вот нашел я уголочек родной в исправительном доме за кирпичной стеной. Но вот умру я, похоронят меня, и никто же не узнает, где могилка моя.
Не хочется кончать на такой ноте, и поэтому я спою песню Геннадия Шпаликова, которая замечательная история этой песни тем, что она прозвучала в 1946 году в кинофильме «Рабочий поселок» и написана Геннадием Шпаликовым. Все были настолько уверены, что это народная песня, что эту песню вставили в кинофильм «Баллада о солдате» в виде народной. Вот этот одноногий герой Урбанского выходит и на гармошке ее поет. Там сложная мелодия, очень сложная. Там нужно быть немножко вокалистом, а я, безусловно, не вокалист. И я вам ее спою, а если у меня сорвется голос, то вы меня простите, ладно? Потому что мне очень хочется, чтобы вы ее услышали. Она моя любимая песня. Потому что русские фольклористы, люди, занятые фольклором, это и есть настоящие патриоты. У нас есть какие-то патриоты, которые фашисты, на самом деле, почему-то полюбили слово «патриоты». А на самом деле патриоты – это мы, которые все это подымают, да? Эти сундуки ворошат.
Спой ты мне про войну, про солдатскую жену. Я товарищей погибших, как сумею, помяну. Тебя, Сергей, за рощей схоронили, фанерную поставили звезду. А мой старший брат погиб на Украине в 41-м, 40-горестном году. Подпевайте. А мой старший брат погиб на Украине в 41-м, 40-горестном году. Поет и мне про войну, да про тех, кто был в плену. Я товарищей погибших, как сумею, помяну. Всех без вести пропавших, а сколько их пропало в ту войну. Всех ребят, ребят, Россию не продавших, как сумею, сею помяну, споет и мне про войну, про солдатскую страну. Много стран на белом свете, я ручаюсь за одну. Она меня с младенчества растила, на горький хлеб, на горькие хлеба. Ты одна, одна на всех, моя Россия, и надежда, и опора, и судьба. Ты одна, одна на всех, моя Россия, и надежда, и опора, и судьба.
Писатель и певица Юлия Беломлинская в программе Елены Фанайловой «Книжный угол». Вы слушаете «Радио Свобода». Напомню, что сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на наших волнах повтор программы «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» митрополит Тадеуш Кондрусевич, председатель конференции католических епископов Российской Федерации. Повторы программы в воскресенье в 20 часов и в понедельник в 4 часа ночи. Ну а сейчас воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». В ней российские общественные деятели рассказывают о том, чем запомнилась им уходящая неделя. В этом часе у нас в гостях Иван Баглай, ведущий специалист компании «Новые спортивные технологии». Иван Владимирович, что было для вас самым интересным на минувшей неделе? Рискну предположить, что это было участие в выставке «Спорт-7».
Да, совершенно верно. Всю прошедшую неделю у нас шла подготовка и непосредственно участие в выставке, ежегодной выставке, проходящей под эгидой Роскомспорта, выставка «Спорт-7». В этом году у нее такое название, на которую собрались компании, представляющие как и спортивное оборудование, спортивный инвентарь, производители различного оборудования, так и, скажем так, сами спортсмены. В основном, конечно, это была молодежь и совсем даже маленького возраста дети. Очень большая выставка. На открытии выставки присутствовали многие знаменитые спортсмены, и в том числе Вячеслав Фетисов открывал эту выставку.
Вы сказали, что были многие спортсмены. Они просто присутствовали или, может быть, кто-то участвовал более конструктивно, скажем, показывал действия тех или иных приспособлений или давал мастер-классы? Что они делали?
Конечно, конечно. В частности, скажем так, наша фирма представляла лед. То есть ледовую площадку мы монтировали внутри павильона ВВЦ. И на этой площадке проводили мастер-класс такие знаменитые фигуристы, как Ирина Роднина, Антон Сихарулидзе. Мастер-класс по хоккею проводил наш знаменитый хоккеист Сергей Макаров. Также проводили мастер-класс и обучали всех желающих девочки из сборной России по кёрлингу. Даже я привез свою дочку, она тоже с нашей сборной немножко потолкала камни, и в ответ раздались аплодисменты, то есть она не один раз попадала точно в круг.
То есть перспективы у дочки есть. А сколько лет дочери?
Дочери 10 лет.
Ну что ж, поздравляю с будущей чемпионкой.
Спасибо. Вот, кроме этого, здесь есть еще и универсальные площадки, на которых тоже проводятся и соревнования по карате, дзюдо. То есть это не просто выставка, на которой представлены какие-то экспонаты, но это огромное грандиозное шоу с участием в основном молодых спортсменов и надежды нашего будущего спорта России.
Это был Иван Баглай, гость рубрики «Моя неделя». Иван Баглай, ведущий специалист компании «Новые спортивные технологии». Ну что ж, мы продолжаем воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». И сейчас предлагаем вам послушать программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней передачи – «Казачий мир». Мир, который в традиционном своем существовании в советские времена был утрачен, но сегодня реконструирован заново. Казалось бы, казачество как сообщество, как форма и норма поведения, ориентированные прежде всего на мужчину, в современной жизни окажется просто неуместным и в лучшем случае сохранится в фольклорных текстах. Однако количество казачьих обществ в России сегодня говорит об обратном. Другое дело, что современные казаки, несмотря на атрибутику и ухватки, коренным образом отличаются от исторического прототипа. Чем именно, я попросила рассказать заместителя председателя правления Российского фольклорного союза, участника творческого объединения «Казачий круг» Валерия Порвина.
Есть разные казачества. Первые два – это донское и запорожское, которые служили и польским королям, и турецким султанам, и русским царям, и персидским шахам. Как бы такая вот вольная жизнь, не должен быть казак привязан к какому-то одному месту. С семьей тоже проблемы. Хотя, в общем, казаки брали себе жен, персиян каких-нибудь, турчан. цыганки, полячки. Жили на Дону, в Запорожье, на Днепре. Строили городки, где они отдыхали от походов.
Были какие-то запреты, регламентации на поведение женщин в отсутствие мужа-казака?
В казачестве, кстати, вопреки расхожему мнению, казачья жена – это сильная женщина, способная вести весь комплекс хозяйственных работ в отсутствие мужчины. То есть умеющая делать все, что делает мужчина. Собственно, казачка являлась полноценной хозяйкой того дома, того места, в которое приходил казак после похода. Он оставался главным по традиционным понятиям, но он же прекрасно понимает, что вот он уходит на год, а может быть на два, может быть на три, а может быть и на десять. Он не знает, что будет, когда он вернется. Конечно, она считается его женой там где-то на родине. Последние, может быть, два века, когда казаки уже стали привязаны к земле, их походы – это была служба. Здесь уже отношения изменились, они просто уходили на службу, как сегодня капитан дальнего плавания.
Но казачество – это мужской мир.
Вся культура казачья изначально, конечно, мужская. Если сравнивать, например, обычную среднюю крестьянскую семью, то отношения между мужчиной и женщиной все-таки были разные. Здесь мужчина всегда жил в одном месте, он всегда жил в доме, он являлся де-факто хозяином каждый день. Тем не менее, жена командовала всем комплексом работ в доме. А у казаков, все-таки, если мужчина уходил, де-факто женщина становилась хозяином, и хозяйкой, и хозяином дома. В общем, отношения с женой или с женщиной всегда были довольно свободные. Ну вот походная жена была довольно распространенным явлением, и, в общем, с пониманием воспринималась женской половиной. В привольном казачестве вполне достаточно было объявить какую-то женщину своей женой на круге, и это было законно.
Казак – это такой мускулинный тип. Как это возможно сохранить, и вообще возможно ли это сохранить?
Это общее христианское правило, это, в частности, православное правило. Любой женщине, на мой взгляд, приятно, когда с ней сильный, уважаемый мужчина.
Кто эти люди, кто теперь казаки?
Я не знаю, исходя из каких соображений современное казачество появилось. По закону, чтобы быть казаком и войти в реестр, нужно быть просто членом какой-либо казачьей организации. А в смысле бытовом проявляться это может в чем угодно. Он может носить форму, может ее не носить. Он может иметь оружие, может его не иметь. В казаках до 3 лет считалось, отец должен посадить сына на коня. С этих пор он казак. Сейчас на коня садить детей негде, поэтому приходится изобретать какие-то новые формы, инициации, что ли.
Современные условия, разумеется, мешают воспитанию молодежи в традиционном казачьем духе. Но, с другой стороны, дух этот оказался настолько силен, что его из казачьих станиц не смогли вывести даже в советские времена. О том, каким образом сегодня строится традиционный казачий уклад, рассказывает сотрудник Института мировой литературы Елена Миненок.
Казачьи станицы, казачьи хутора диаметрально отличаются от нашей центральной и юго-западной России тем, что там существует понятие «хозяин». Не хозяйка, как в Калужской области или Смоленской в деревнях, а именно хозяин. Дело в том, что в тех местах, где мы были, там же больше степи, там нет лесов, и, как следствие, там нет бань. Я вижу, что в некоторых домах стоят баньки. И я вхожу в первый двор, знакомлюсь с хозяйкой. И она мне говорит такую странную фразу. «Вы знаете, я не знаю, что вам сказать. Вот придет мой хозяин, и я его спрошу». И так было несколько раз. Потом в очередной дом мы приходим, такая очень милая женщина выходит, улыбается. Говорит, да, конечно, нет проблем, все, сегодня затопим там. Я говорю, а вы замужем? Она говорит, да. Я говорю, а муж дома? Она говорит, нет. Я говорю, а почему вы так вот сразу нас пустили? Она говорит, а я же хохлушка, я не казачка. И вот с этой простенькой такой маленькой историей про баньки я начала для себя открывать совсем другой мир. Несмотря на то, что, конечно, казаки прошли через жуткую трагедию, прошли через расказачивание, через раскулачивание, тем не менее, понятие хозяйства, именно хозяйство на мужских плечах, оно осталось. Идеал – это муж – хозяин. Но, как говорится, короля играет свита, то же самое, что жена играет хозяину. То есть она считает очень важным поддерживать мужа, поддерживать вот этот образ хозяина. И это, конечно, безусловно, отражается в народной культуре. Мы записывали казачьи песни. Допустим, у нас бывали коллективы, где 10 женщин и один мужчина. И есть прекрасные женские голоса, но все ждут, что будет запевать мужчина. Хотя у него, может быть, голос слабее, но, говорит, бабы не зачинают, казак зачинает. Вот это очень важно. В фольклорных текстах песен Юго-Запада России женщина достаточно часто может выступать как некая такая чаровница, женщина опасная, неуправляемая, мужчина не знает, что с ней делать. Вот этот образ в казачьих песнях практически не существует. В казачьих песнях существует «она бежит за казаком», «она бежит за урядником», Она укрывает его шубкой, чтобы он не замерз. Она его ждет. У людей казачьей культуры более высокая самооценка самих себя и, как следствие, более высокая самооценка ближних. Это выражается, конечно, и в отношении к деньгам. То есть бессеребренничество, когда последнюю рубашку отдашь, последнюю кружку отдашь, такого у казаков нет. И люди, которые не знают казачьей культуры, они могут говорить, казаки жадные, они прижимистые. На самом деле это не так. Это просто люди, которые живут своим хозяйством и которые понимают, что хозяйство постоянно требует вложений. Вот наблюдая семейные пары, мы видим очень уважительные отношения супругов друг к другу. Вплоть до того, что люди называют друг друга по имени, отчеству. Очень редко слышно нецензурную брань в отношении друг друга. Такого бытового хамства, которое, к сожалению, очень распространено в русских деревнях, там его нет. Супружеские измены, конечно, в традиционной деревне были очень редким явлением. Другое дело в наши дни. В наши дни с вот такой свободой и морали это все изменилось. В казачьих станицах до сих пор измена очень сильно осуждается. Это считается поводом для того, чтобы семья разделилась, чтобы родственники перестали общаться.
В семье разделение традиционное труда домашнего.
Все-таки есть женская работа, есть мужская работа. И если, например, в Вятской области вы можете видеть мужчин, которые нянчатся с детьми. Все-таки у казаков такого нет. Практически невозможно видеть казака, который моет посуду. Но, с другой стороны, как говорили женщины, быть замужем за хорошим казаком – это практически обеспеченная старость и крепкая семья. Конечно, это не военное сословие, но, тем не менее, вот эта идея, что мужчина – добытчик, что все-таки мужчина принимает решения и мужчина содержит семью – это актуально.
Итак, популярность казачьей, то есть сугубо мужской культуры, следствие патриархальных отношений, которые в российском обществе еще очень крепки. Об этом в сегодняшней передаче говорили участник творческого объединения «Казачий круг», заместитель председателя правления Российского фольклорного союза Валерий Порвин и старший научный сотрудник Института мировой литературы Елена Миненок.
У ворот, у ворот, сосёнушка стояла, да у ворот, у ворот, сосёнушка стояла, поехает он, сосёночка, ах-то её раскачал, поехает он, сосёночку, ах-то её раскачал, раскачал, расшатал, буйный ветер с огары, да раскачал, расшатал, буйный ветер с огары, вот с огары, с огары, со восточной стороны.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача нашей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Гендерные особенности казачьего уклада». Тема далеко не такая простая, как кажется, и справилась ли с ней Тамара, я думаю, судить нашим слушателям. А по мне, так вполне справилась. Ну что ж, вы слушаете Радио Свобода, в эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей мы предложим вашему вниманию программу «Радиоблог». Сегодня тема программы внезапно переменилась, надо сказать. Сегодня мы поговорим об особенностях журналистских комьюнити. Сегодня у нас в гостях Игорь Степанов, один из авторов и основателей этого журналистского комьюнити в «Живом журнале». Ну, а сразу после выпуска, сразу же после выпуска новостей как раз и выйдет в эфир программа «Радиоблог», а после программы «Радиоблог» и после следующего большого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича народная артистка России, знаменитая, не побоюсь этого слова, певица Елена Камбурова. Повтор программы в 12 ночи и в 7 часов утра с воскресенья на понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко об основных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане талибы убили заложника, переводчика итальянского журналиста Даниэля Мастроджакома. Сам Мастроджакома был недавно освобожден из плена, но в руках похитителей остались его переводчик и водитель, оба афганцы. Террористическая группировка басков-сепаратистов ЭТА заявила, что готова соблюдать перемирие, если власти Испании прекратят ее преследовать. Папа Римский Бенедикт XVI выступил с традиционным пасхальным обращением «Урби эт орби» – «Городу и миру». Основное внимание глава Римско-католической церкви уделил вооруженным конфликтам в Ираке, Афганистане, Сомали и на Ближнем Востоке. Христиане во всем мире отмечают праздник Пасхи – воскресение Христова. В этом году празднование совпадает у христиан различных конфессий. Власти Израиля подтвердили, что на переговорах об освобождении израильского военнослужащего Гилада Шалита достигнут прогресс. Шалит был похищен палестинскими боевиками в июне прошлого года на границе с сектором Газа. В Москве прошел так называемый «Имперский марш», организованный Евразийским союзом молодежи. Организация, объединяющая радикальных националистов, провела свою акцию в противовес маршам несогласных, которые оппозиция организует в разных регионах России. Президент Украины Виктор Ющенко не намерен отменять указ о роспуске Верховной Рады. В телеобращении к нации в канун Пасхи президент заявил, что прекратил полномочия парламента, как правящая коалиция пыталась узурпировать власть. В Северную Корею прибыла делегация США во главе с бывшим американским представителем в ООН Биллом Ричардсоном. Цель поездки – добиться, чтобы власти Северной Кореи передали США останки американского военнослужащего, убитого во времена Корейской войны в 50-х годах. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». В Москве 17 часов 32 минуты. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию, как обычно в это время, программу «Радиоблог». Ее тема – профессиональное журналистское сообщество в живом журнале. Сегодня у нас в гостях главный редактор молодежной газеты с названием «Реакция» Игорь Степанов. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не очень типичное название для молодежной газеты «Реакция».
Ну... Прежде всего, это нужно понимать, как оно пишется. Оно пишется «ре», двоеточие, «акция».
А, это уже другое дело.
Как ответ на акцию в формате заголовков электронных писем. А, и означает, прежде всего, реакцию человека на происходящее событие, а не без всякой политической
коннотации. А не ту мракобесную реакцию, да, которую мы могли бы подумать.
Но сегодня нас интересует не офлайновая деятельность нашего гостя, а онлайновая, где он известен под именем Цурфройда, я правильно ваш ник произношу?
Да.
И знаменит как создатель и многолетний модератор вот этого самого профессионального сообщества журналистского, которое называется «Папарацци». Надо сказать, что очень характерное название вы выбрали для своего комьюнити. Мне кажется, что оно очень точно отражает его дух.
Да нет, оно совсем его не отражает, просто слово красивое. И, наверное, мне нравятся буквы «Р» и «Ц».
Журналистский подход. Красивое слово.
Скучно было называть его там «Рукэтс», «Ругерлс», «Рутранслейт». Хотелось выйти за рамки чего-то всего однотипного, что есть в живом журнале.
Ну, вам это вполне удалось.
Ну что ж, Игорь, тогда расскажите несколько слов о том, как возникло сообщество, какие его задачи вы перед собой ставите, кого принимаете, кого изгоняете, если такое бывает. Ваша политическая кредо, как сказано в известном романе.
С удовольствием расскажу. Только сейчас, вот по дороге в студию, я понял, что комьюнити-то уже очень древнее. Оно было создано в 2001 году, в конце того года, когда вообще появился русский сегмент ЖЖ. Вот, и... Я был совершенно новичком, я появился буквально за месяц, за полтора до этого, сам узнал о существовании ЖЖ, завел свой дневник, и первое, что я сделал не для себя, а для людей, это вот объявило создание такого комьюнити. Меня поддержало 10-15 человек знакомых или полузнакомых, а потом произошла такая цепная реакция, и все журналисты, ну не все, конечно же, не все, но много журналистов пошло участвовать в работе этого сообщества. И оно не заглохло. Сейчас я считаю, что оно стало практически безальтернативным в пространстве, по крайней мере, русских блогов. Его уже никто не догонит, скорее всего, не будет пытаться догонять, его бессмысленно догонять. Это абсолютно универсальный рабочий инструмент российского журналиста, который, в принципе, пользуется интернетом.
Игорь, прежде чем мы продолжим беседу, давайте-ка я сделаю то, что я сразу не сделал. Я не объявил телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, кому у кого-то наверняка возникнут вопросы и к Игорю Степанову, и по поводу его работы в офлайне, в онлайне, по поводу профессионального журналистского сообщества «Папарацци», милости просим, звоните в прямой эфир. Наш телефон 8 800 200 ровно 2212.
На самом деле, я сама в 2003 году обратилась к Игорю с просьбой авторизовать меня в этом комьюнити, потому что у меня тогда возник какой-то совершенно профессиональный вопрос. По-моему, я искала, кто редактирует «Большой город», что ли. в тот момент там как раз происходила какая-то смена.
Я, конечно же, этого не помню.
Нет, разумеется, я понимаю, что у вас 1000 запросов. Вот, и как раз обратила внимание, что... Кто-то мне, разумеется, посоветовал туда просто обратиться, что самые частые посты в этом комьюнити, да, это поиски контактов. Поиски ньюсмейкеров, поиски телефонов всевозможных звезд и так далее. Это как бы главный формат, да? Я думаю, ну, у нас будет там включение.
Да, конечно,
попозже,
мы,
да,
расскажем о том, что
примеры,
пишут.
Примеры постов в вашем комьюнити. Вот, но мне бы хотелось, чтобы, может, вы вспомните какие-то, ну, совсем неформатные посты. То, что не обязательно те, которые вам пришлось там вымороть как модератору, но, может быть, самые необычные, которые вам запомнились.
Я вспомню, да, два, которые мне, к сожалению, запомнились. Один, вы сразу поймете, почему, к сожалению. Однажды пришлось убить пост с просьбой о помощи найти потерявшегося ребенка. Вот. Он был вынут из ленты и со стандартным комментарием модераторов, что пост не содержит информации, необходимой для работы журналистов, или запроса к журналистам. Это был абсолютно общечеловеческий пост, и для того, чтобы комьюнити сохраняло хоть какую-то форму, хоть какой-то порядок, мы вынуждены не делать исключений даже в таких случаях. Другой пример, другие более частые примеры, это время от времени, ну, где-то раз в год, и, как правило, относительно недавних членов, это попытки все-таки выразить отношение к тому или иному изданию, к тому или иной публикации. Тут примеров масса, не путаются в голове. Просто я тип назвал, конкретнее, наверное, не смогу сейчас сказать.
Но такие посты вы исключаете
категорически. Да, в правилах комьюнити записано, что запрещено сведение счетов в любой форме. Мы не обсуждаем результаты работы друг друга, мы только помогаем друг другу работать.
Ну, сведение счетов – это одно, а обсуждение результатов – это несколько иное. Ведь можно же и пообсуждать. Да, предположим, нельзя ли, скажем, выделить для этого место какое-то? Или два члена комьюнити могут и сами пообсудить друг с другом?
Да.
И не обязательно у вас, вы имеете в виду, да?
У них же обязательно есть собственные дневники, там могут обсудить. Положа руку на сердце, но согласитесь, что истину установить невозможно, и любое в нашей нынешней реальности такой... информационное, любое обсуждение сводится к утверждению тех или иных позиций, заранее уже сформулированных. Никакое обсуждение, никакой публикации не ведет к повышению качества работы. Оно не продуктивно. Оно уже как бы оно постфактум. Это досужий спор. Как правило.
Ну, это довольно, на мой взгляд, смелое утверждение по поводу журналистской работы, поскольку мы и сами здесь, журналисты, собрались. Предположим, если коллеги меня покритикуют, неважно где, в живом ли журнале или вот за стенами этой студии, может быть, по отношению к тому репортажу, материалу, программе, которую я сделаю сегодня, это уже никак не изменит ничего. Но в следующей программе я же могу учесть эту критику или в следующей своей статье какой-то. Почему бы нет?
Хорошо, я немножко откачу назад. Такого рода обсуждения очень трудно удержать в рамках, в таких полезных рамках, которые вы только что обозначили.
В цензурных рамках, я бы сказал, для журналистов.
Слишком часто они будут непродуктивны.
Ну, пожалуй, вот тут можно и не спорить. В этих спорах истина редко рождается. Ну что же, давайте тогда все же послушаем, что мы подготовили в качестве примеров. Это цитаты, выдержки, взятые как раз из комьюнити «Папарацци».
Инструкция по включению, версия для блондинок. Для того, чтобы вступить в ряды, необходимо быть ЖЖ-юзером и выполнить целых два действия. Первое. Написать модератору письмо или коммент, в котором отразить штатным место работы, должность и юзернейм в ЖЖ. Фрилансером, тематикой, основные издания и юзернейм в ЖЖ. И же с ними место работы, должность и цель участия в сообществе и юзернейм в ЖЖ. Второе. На этой странице выше кликнуть в слова «Нажмите здесь».
Инструкция по эксплуатации. Комьюнити создано для обсуждения рабочих вопросов людьми, имеющими дело с масс-медиа. К рабочим темам относятся заказы материалов через ЖЖ, информация, предназначенная для работы журналистов, пресс-релизы, анонсы и прочее, спрос, предложения вакансий, консультации по творческим вопросам и по источникам информации, обсуждение возможных совместных проектов, прочее подобное. К таковым не относятся праздное обсуждение достоинств и недостатков публикаций, изданий и авторов, сведение счетов в любой форме, реклама дневников и комьюнити ЖЖ. Неформатные постинги будут, с сожалением, удаляться.
Специализированный московский отраслевой журнал строительной тематики ищется шеф-редактор с опытом работы, желательно в B2B изданиях. Зарплата по результатам собеседования и в зависимости от опыта от 1,5 до 2 тысяч долларов. Поначалу, к сожалению, больше 2 не получится, но перспективы имеются. Резюме просьба высылать на адрес на mail.ru.
Прислали пару материалов о, скажем так, неприглядном поведении представителей РПЦ в Тюмени. Нам не пошло, никому не надо.
Ищу специалиста по теме «Святые святость» на радиопередачу в Москве. Посоветуйте, пожалуйста, кого-нибудь. Если есть, то с контактами или указанием места работы, чтобы знать, где искать. Подойдет и искусствовед, который занимается древнерусским искусством.
Уважаемые коллеги, вопрос у меня немного странный. Стало известно, что в мае в Россию приезжает английский писатель Терри Пратчетт. А кто его привозит? Как выйти на организаторов поездки? Просто мне никогда не приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Заранее спасибо.
Итак, мы продолжаем программу «Радиоблог» на волнах «Радиокультура». Напомню, что сегодня «Радио Свобода», простите, сегодня мы обсуждаем профессиональное журналистское сообщество «Папарацци». Это сообщество функционирует в рамках «Живого журнала». Игорь Степанов, главный редактор молодежной газеты «Реакция», представляет сегодня это сообщество. Игорь, ну вот мы послушали и некоторые условия для желающих вступить в ваше комьюнити, и некоторые сообщения, которые там появляются. Как легко заметить, там есть и объявление о приеме на работу, и предложение материалов, и обращение за справками по поводу того или иного ньюсмейкера, так, наверное, вернее будет сказать. Это все действительно чисто профессиональные журналистские вопросы. Вот ограничивается ли круг вашей деятельности именно такими вопросами, или же все-таки есть какие-то еще более специфические вещи или менее специфические? Распространение информации как таковое входит сюда?
Поясните, пожалуйста.
Распространение, ну, собственно говоря, то, чем занимается любой профессиональный журналист. Вот там есть материал, что есть 2, по-моему, материала, предлагая эту деятельность РПЦ в Тюмени. Не нужно ли кому? Это же фактически тоже распространение информации.
Да, это хитрый журналист, таким образом сообщают новости своим коллегам. В принципе, иногда мы удаляем сообщения в ленте «Папарацци», когда они выглядят просто как дайджест информационных ресурсов и не направлены, не содержат конкретного предложения к журналистам. Это сообщение содержало конкретное предложение. Поэтому я отдаю должное тому, кто его написал. Но, в принципе, мне интересно. Вот даже лично я бы ознакомился с этими материалами как профессионал. Вообще, по большому счету, я стараюсь разделять свою офлайновую работу и модерирование «Папарацци» для того, чтобы не началась такая маленькая моя частная домашняя коррупция, в этом смысле, чтобы я себе позволил чуть больше, чем любому другому участнику, чем Екатерине, например. Вот, я модератор, и все.
А материалы, которые вот таким образом предлагаются, они находят потребителей своих? Кто-то их берет?
Я не веду статистику, но да, берут.
Ну, в общем, есть, да?
Мои брали. Мои брали, и я брал таким образом предлагаемые материалы, и знаю, что многие мои знакомые успешно так реализовывают свои продукты.
Ну, то есть, в числе прочих задач, тут, вероятно, есть и такое создание, ну, условно назовем это журналистской сетью, когда люди, уже неоднократно обращавшиеся с такими просьбами, начинают регулярно использовать. А нет ли материалов таких? В сущности, и мы на своем радио тоже имеем корреспондентскую сеть по России и прекрасно с ней работаем. То есть это что-то похожее.
Да, хотя многие ворчуны любят ругать комьюнити «Папарацци» за то, что там слишком много глупых, с их точки зрения, запросов телефонов звезд, уже упомянутых. Мне кажется, что вот именно этот уровень такой... Ну, критерий качества работы комьюнити – уровень предлагаемых и запрашиваемых материалов. Не то чтобы количество этих запросов, а сам уровень материалов. И он, мне кажется, вполне удовлетворительен, так отвечает хорошему уровню российской журналистики на сегодня.
Занятно, на самом деле.
Мы когда с Игорем говорили тут немножко перед эфиром, он очень точно сформулировал, жалко, что я все ждала, когда вы это скажете, но теперь уже скажу сама. Очень точно дал образ этого комьюнити. Это перемирие на водопое. Мы можем придерживаться совершенно разных политических позиций, работать в изданиях или любых средствах массовой информации, которые могут находиться в жестком конфликте друг с другом. Но, тем не менее, вот эта площадка, да, где мы задаем друг другу вопросы и получаем ответы, отставив на время в сторону все свои, так сказать, политические соображения и разногласия. Вот, а спросить я хотела, тоже занятно, наблюдая за комьюнити в течение какого-то времени, я обратила внимание, что действительно самые частые посетители, самые частые вопрошающие, это те, кто ищет телефон Аллы Пугачёвой, Дмитрия Дюжева, мне сейчас просто в голову не приходит,
Филиппа там, Гоша
Куценко, Филиппа Киркорова, короче говоря, всевозможных звезд шоу-бизнеса и героев глянцевой или желтой прессы. Как вам кажется, можно ли по этому показателю сделать вывод, что это самая, так сказать, живая, самая массовая, самая яркая часть российской журналистики?
Прежде всего, я хочу сказать, что с моей профессиональной точки зрения, не модераторской, а профессиональной, это и без папарацци понятно, что именно желтая бульварная развлекательная пресса самая живая часть российской журналистики. Вот. И самое развивающееся, самое тиражное, самое прибыльное.
Но это ваше частное впечатление, а я пытаюсь найти какое-то объективное подтверждение.
Нет, это мои наблюдения, например, за экономическими успехами «Экспресс-газеты» и «Газеты «Жизнь». Многим не снилось, многим солидным изданиям.
Да так, в общем-то, и должно быть. Но на то она и массовая пресса, на то она и желтая пресса. Она изначально целится на такую задачу. Она ее реализует. Ну, а почему нет?
Вот. И... Кроме этого, я бы хотел добавить, я с вами согласен, но пока эта вот активность поисков контактов звезд развлекательной сферы, она еще показывает, что развлекательная журналистика более открыта, что там происходит больше, может быть, ротация журналистов, может быть, и ротация персонажей. И мне кажется, что политическая и вообще взрослая, солидная журналистика больше замкнута, более герметична. Там есть, например, высокопрофессиональный обозреватель или аналитик, у которого есть свой круг ньюсмейкеров или наблюдаемых им персон, с которыми он общается, ему, конечно же, ничего спрашивать, особенно через папарацци, не надо. В то время как нормальный желтый репортер, извиняюсь, там у нас есть такой пользователь с аналогичным именем, это случайное совпадение. Вот. Нормальный бульварный репортер, он все время находится в поиске, он более открыт сам по себе, по своим задачам. Вот это мне бы хотелось отметить в первую очередь. Ну и еще... А я забыл, что хотел сказать.
Ну что ж, это тоже вполне по-журналистски. Ну хорошо. А скажите, Игорь, как в чем бы вот вы сами увидели перспективы развития своего сообщества? Ведь можно так действительно всю жизнь модерировать вопросы о телефонах звезд, о предложениях на работу, предложения вот материалов, как в нашем примере. Но мне представляется, что какие-то здесь скрыты более серьезные возможности для развития. Я не хочу говорить, что вы создаете некий виртуальный профсоюз журналистов или какой-то виртуальный дом журналиста, если уж на то пошло. И вряд ли вы будете заниматься 100% профсоюзными задачами. Но вот куда-то в эту сторону вы не думали о развитии?
Вы знаете, вот как раз профсоюз было бы неплохо. Именно... профсоюз, продолжая тему, например, взаимопомощи в смысле точности информации, в смысле, может быть, даже защиты прав, прав трудовых и авторских. Вот в эту сторону можно было бы двигаться на уровне их обсуждения. В большей степени, чем на уровень такой идеологический, вот российская журналистика, чем мы дышим, не в сторону клубную, а в сторону профсоюзную. И, но сначала следовало бы решить те задачи, которые пока что не предоставил сервис «Живого журнала». Например, нет возможности создать собственную базу уже накопленных там контактов, вакансий, предложений, такую удобно обновляемую для того, чтобы не вынуждать людей давать одни и те же запросы по много раз.
А в чем сложность? То есть,
ну, сложность в том, что я не программист, я не могу все это сам написать. А сервис бесплатный, там тоже никого не попросишь.
Слушайте, от этого, от этой перспективы просто голова кружится. То есть на базе вашего комьюнити, теоретически, да, если привлечь кого-то технически подкованного, можно было бы создать такую общую виртуальную записную книжку.
Да, конечно.
Просто потрясающе.
Ну, в общем, мне кажется, это не так сложно. Не обязательно даже ее в живом журнале размещать. Просто ссылку поставьте на нее.
Ну, может быть, просто это мое дилетантство, ламерство не позволяет сделать этот шаг, но к нему все идет.
Ну, это было бы здорово, конечно, иметь такую базу данных.
Вот. Что касается деятельности и насыщения, содержания ленты самого папарацци, то мы с моими друзьями, которые модераторы, время от времени задумываемся о том, чтобы привнести туда элемент не случайных запросов, а, собственно, например, устраивать презентации изданий, тоже однозначно пресекая любые попытки устроить дискуссию о том, о праве их на жизнь.
Ну, вот. Право на жизнь автоматически вы им даете.
Да. Устраивать такие презентации, издания для профессионалов, для того же круга. То есть такие не запросы вакансии, а такие оферты. Вот мы существуем, решаем на сегодняшний день такие-то задачи, обладаем такими-то возможностями. Я думаю, что это бы не испортило ленту комьюнити.
Да нет, это вполне профсоюзная задача, вполне вписывающаяся, мне кажется, в такую деятельность.
Вот. Но, а конечной цели у комьюнити, конечно, нет и быть не может. Я очень боюсь, у меня у самого нападает конспирологический задор, и я боюсь, не используют ли меня в каких-то там масштабных геополитических целях. Но, по-моему, пока еще нет.
Не дошло до этого. А вы думаете, вы почувствуете, если вдруг начнут использовать? Бывает так, что вроде живешь, а потом оказывается, что уже все свершилось. Уже тебя используют.
Вы знаете, поскольку у меня нет такого опыта, я пока что наивно думаю, что могу, наверное, почувствую.
Я еще хотела сказать, наверное, для слушателей и для вас, Алексей, что совершенно не обязательно все задачи журналистские решать в рамках одного комьюнити.
Ну, разумеется, нет. И об этом-то и речи нет, что все. Ну, хочется понять, куда движется.
Ну, например, для обсуждения всевозможных публикаций в СМИ есть такое куда менее обширное, в смысле по количеству участников, комьюнити корректуры, которое для меня, например, служит таким прекрасным дополнением, что ли, для комьюнити папарацци, потому что там как раз разбираются публикации на предмет журналистских ошибок. Ну, когда недостаточно исследованы факты, или перевраны цитаты, или еще что-то. Ну, в общем, классические такие ошибки тоже стараются люди, которые туда пишут свои разборы, стараются избегать идеологических подходов. Но, тем не менее, там это гораздо ближе к идеологии и к такой тоже опасному крену, такому вкусовщине просто элементарной. Вот. Так что есть площадки для этого, есть площадки для просто чистого информационного обмена, как папарацци. Вот. Я, кстати, хотела вас спросить, раз вы такой, с таким стажем жежест, и при этом журналист, и тем более главный редактор, удавалось ли вам на просторах ЖЖ найти себе сотрудников?
Когда мы создавали нашу газету, весь штат был набран через ЖЖ, весь, 100%.
А к тому времени, папарацци уже существовало?
Да, она же создана в 2005 году, 2 года всего газете, и папарацци существовало уже почти 4 года, 3 года с копейками. Весь штат набирался через ЖЖ и через папарацци.
Ну, вот пример результативности. А вы говорите, что вы не используете в корыстных целях, коррупционных.
В таких целях и я, честно говоря, использую.
Я бы тут не завышал роль папарацци, честно признаюсь. Я имею в виду в первую очередь сам ЖЖ. Сам ЖЖ для меня это настолько любимая и родная и органичная среда, что я просто и попыток не делал. То есть у меня не было проблемы найти людей через ЖЖ, и поэтому я не пытался идти куда-либо еще.
А вот скажите, предположим, обратный ход. Журналист, ну, имеющий что предъявить на своем счету, дает объявление «ищу работу». Может через ваше комьюнити он дать такое объявление?
Да, таких много.
Где находит работу,
да? Да, находит.
Ну, в общем, действительно получается, профсоюз тут как-то по-другому еще скажешь. Очень близкие цели, очень, с одной стороны, локальные, то есть такие явно по профессиональной части, а с другой стороны, ну, в общем, всем интересно, кто же ищет работу. Вряд ли какой-нибудь супержурналист, не знаю, Евгений Киселев, например, подал бы вам такое объявление у вас. Но ведь множество других, и не с таким именем, но серьезных, профессиональных, грамотных людей, бывает, что и теряют работу, бывает, что и уходят откуда-то. Почему бы не воспользоваться Мало ли когда-нибудь придется. Задумчиво сказал он. Да. Ну хорошо. А давайте вот еще хотел я вас спросить вот о чем. В вашем комьюнити есть какие-то очень суровые ограничения, которые иногда вы нарушаете сами во имя какой-то высокой цели?
Вы знаете, нет. Сейчас нам зачитали все наши правила жизни, и мне, как участнику, как тоже участнику, их не приходится нарушать. И не было ни одного случая, чтобы человек нарушил правила вынужденно. Всегда он это делает просто потому что хочет нарушить. Нету таких правил, которые были бы как ножом по горлу нормальному профессионалу, нормальному, не имеющему каких-то подспудных, тенденциозных задач.
Ну, еще обычный вопрос. Кроме вас, там еще 3, кажется, модератора.
Сейчас да? 3 модератора.
И я, когда открываю у себя просто ленту папарацци, я вижу огромное количество постов каждый день. То есть это просто физически довольно большой объем работы. Как у вас это устроено? Вы реагируете как это называется, расстрельная команда, когда кто-то жалуется, или когда вы сами обнаруживаете, что правила нарушены?
Екатерина, понимаете, модератор папарацци – это как пилот самолета. Вот огромная приборная доска, и он видит отклонения. Когда 5 лет читаешь ленту, просто вот при взгляде на монитор ты глазом видишь не то. Можно даже не читать. Конечно же, мы читаем по диагонали. Конечно же, изредка что-то и пропускаем. Если кому-то это мешает, то нам пишут, ну что такое тут у вас там? И реагируем сразу.
Потому что на самом деле это очень важная часть. Я не знаю, как это пояснее объяснить слушателям, что когда комьюнити хорошо модерируется и соответствует заранее заявленным рамкам, то, как правило, оно успешно. А вот это самая главная беда создателей других комьюнити, которые поначалу выглядят очень симпатичными, а потом их забрасывают, модератор туда не заглядывает, и в результате они становятся такой помойкой, куда всыпятся какие-то чужие рекламные объявления, пресс-релизы и так далее. И слушатели вынуждены... Фу, слушатели, извините, я путаю.
Читатели
вынуждены отказываться от чтения таких комьюнити, ну, потому что они не эту информацию искали, не на нее подписывались. А ваша как раз отличается такой, что называется, чистотой жанра и четкостью.
Ну, на то оно и сообщество профессиональных журналистов.
В том числе. Я могу раскрыть сейчас уже, спустя 5 лет, главный секрет успеха комьюнити папарацци, просто для тех, кто еще будет создавать комьюнити в ЖЖ. Он очень прост. Это ограниченный доступ. Во-первых, это немедленно сделало комьюнити привлекательным.
Ну да, все запретное, очень хочется
получить. Во-вторых, лишние люди сразу заведомо туда не пошли. Ну, просто так, от греха. То есть мы отсекли на уровне собственных блоков сознания тех людей, которым там не надо быть. И одновременно сделали немножко запретный плод немножко более сладким, чем он мог бы быть.
Ну что ж, вас только можно поздравить с тем, что вы на верном пути, а профессионализм, по-моему, это залог вообще любого успешного дела, будь то журналистка или какое-то еще. Большое спасибо.
И желаем вам удачи. Виртуальный профсоюз.
Да, желаем вам удачи. У нас в гостях был Игорь Степанов, да, руководитель комьюнити «Папарацци». Слушайте «Радио Свобода».
Военкоматы должны призвать в апреле-июне 133 500 граждан.
Мина попала в мой дом. Моя жена и дочь погибли на месте, как и мой брат.
Худ Ольмерт заявил, что Израиль стоит на пороге судьбоносных перемен в отношениях с арабскими странами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это его обязанность распустить это коррумпированное вероломное собрание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130.